в этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Сильный доллар – новая беда России. Что стоит за самым резким скачком курса доллара за 12 лет? Могут ли развивающиеся страны пострадать от крепкого доллара? Далеко ли до финансового краха Кремля? Стала ли Россия за последний год бедной страной? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистами Андерсом Аслундом, бывшим советником нескольких правительств, сотрудником Института имени Питерсона в Вашингтоне, Ричардом Эриксоном, главой экономического факультета Университета Восточной Каролины, Юрием Городниченко, профессором Калифорнийского университета, и Грегори Грушко, управляющим директором американской финансовой фирмы HWA. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В последние недели американский доллар укрепляется небывалыми темпами. Особенно успехи доллара заметны на фоне евро, подешевевшего за последний год почти на 25%. В последний месяц европейская валюта фактически рухнула, потеряв почти 7% в отношении к доллару. Во вторник доллар поднялся до самого высокого за 12 лет уровня, и, как прогнозируют финансисты, это не предел. Блестящие успехи доллара, которые обещают американцам удешевление импортных товаров, бензина, скорее всего, отзовутся и на далеких от Соединенных Штатов странах, в основном в развивающемся мире. Удорожающийся кредит и удешевляющееся сырье. Такими видятся наиболее очевидные последствия этого феномена американским экспертам. Прежде всего, чем можно объяснить укрепление доллара? Насколько оно, так сказать, серьезно? Вопрос экономисту Андерсу Аслунду.
Достаточно легко понимать, почему. Потому что американская экономика идет хорошо, ожидает, что повышают процентные ставки здесь достаточно скоро. В то же время, как и в Японии, и в Европе печатают больше денег. Это очень похоже, что случилось в 80-х годах. Вероятно, это будет достаточно долго.
Какие могут быть последствия такой ситуации, скажем так, для развивающихся рынков? Ведь считается, что на развивающихся рынках в последние, скажем, десятилетия, или, по крайней мере, после кризиса 2008 года, ситуация была более или менее хороша из-за того, что у них был доступ к дешевым долларам, к дешевым деньгам. Может ли удорожание доллара отразиться на этих рынках?
Ну, я думаю, что это очевидный параллель того, что случилось, особенно в Латинской Америке в 80-х годах, что начинается новый долговой кризис в таких странах, как Бразилия, где достаточно много кредитов взяли в долларах.
Повышающийся доллар, нефть торгуется в долларах. Что от этого ждать России?
Цены нефти низкие, и это дальше будет. Дешевый рубль мало покупает. Если мы берем ВМП России, год тому назад это было 2,1 триллиона долларов. Сейчас это 1,2 триллиона долларов. Приблизительно половина того, что было в долларах. И это значит, что Россия сейчас может импортировать только половину того, что могла импортировать год тому назад.
Грегори Грушко, как вы объясняете укрепление доллара?
Одна валюта поднимается по отношению к другой, когда ее привлекательность какая-то повышается, будь то растущая экономика, растущие ставки. Какая-то одна из таких причин. В основном между долларом и евро основной причиной является QE, которое Европейский центральный банк сейчас проводит. Это, естественно, оказывает давление на евро и, в свою очередь, повышает доллар.
Сказав QE, вы имеете в виду печатание денег?
Можно это назвать и так.
Уверенно, повышающийся доллар, насколько я понимаю, по большому счету, еще одна очень плохая новость для России. Об этом говорит Андерс Аслунд, и не только он. Например, один из руководителей банка Société Générale говорит в интервью телекомпании CNBC о том, что это повлечет, помимо всего прочего, падение цен нефти и крах российского кредитного рейтинга.
То, что повышение доллара частично оказывает влияние на падение цен нефти, это факт. Естественно, падающие цены нефти оказывают негативное влияние на бюджет и общую экономическую ситуацию в России.
Юрий Городниченко, как вы объясняете причины резкого укрепления доллара и последствия этого феномена для России?
Я согласен с Грегори, что тут комплекс факторов. Один из них – это QE, печатание денег в Европе. Другой – это то, что экономика в Соединенных Штатах находится сейчас на большом подъеме, в то время как в Европе картина несколько более печальная. Ну, честно говоря, то, что доллар повышается в цене, было бы хорошо для России, если бы Россия торговала много с США, но поскольку торговый оборот между Штатами и Россией минимальный, то единственный канал, как это все может повлиять, как сказал Грегори, это, по сути, цены на нефть.
Ну, а вот фактор, который, допустим, упоминает Андерс Асланд, его формулировка такая. Он говорит, что начинается новый долговой кризис. То есть, насколько я понимаю, связь такая. Американский центральный банк повышает учетную ставку, развивающимся странам становится гораздо дороже получать кредиты, на которые они жили. Этот поворот темы на России отразится, Юрий?
Ну, тут вопрос такой. Надо смотреть, на сколько денег есть у центральных банков относительно того, сколько заняли в частном секторе в иностранной валюте. То есть, допустим, сколько фирма в России заняла в долларах относительно резервов Центрального банка России.
Насколько я понимаю, в таком контексте в России картина не очень красивая.
Ну, я бы так сказал, средняя. То есть резервов очень много, но проблема в том, что они не очень ликвидные и не совсем понятно, какой правовой механизм использования этих денег. То есть, насколько я понимаю, эти деньги нельзя давать напрямую банкам или Роснефти, или Газпрому, или что-то такому.
Грегори Грушко, наш собеседник, судя по всему, считает, что финансовая ситуация не столь отчаянна, как предполагают крайние пессимисты, прогнозирующие скорый коллапс экономики Кремля. У Кремля есть значительные средства.
Но это весьма относительное понятие. Насколько их хватит, если придется выплачивать все долги как государства, так и структур, которые принадлежат государству, и, возможно, частных банков и частных компаний. И опять-таки, что, как это все отыграется в свете, ну, предположим, падающей цены на нефть. И хватит, но не навсегда. И, скорее всего, что ближайшие 2-2,5 года, как мы всегда об этом и говорили.
В последнее время российские специалисты, выступая в прессе, в том числе и у нас на Радио Свобода, говорят, что в действительности государственные фонды, на которые могут опереться российские власти для кредитования экономики и финансирования расходов бюджета, гораздо менее значительны, чем следует из официальных заявлений.
Основной фонд – это фонд национального благосостояния. И, честно говоря, трудно сказать, по крайней мере мне, сколько там на самом деле денег и в какой форме эти деньги там находятся. Плюс, как мы знаем, очень много денег из этого фонда уже было наобещано различным компаниям в целях поддержки, помощи и так далее и тому подобное. Поэтому ситуация не настолько ясная, как могло бы показаться сначала.
Профессор Городниченко, а если отвлечься от сомнительных данных о финансовых запасах России, можно ли сделать некие выводы о реальном состоянии российской экономики по другим показателям?
Ну, есть очень, скажем так, есть очень тревожные сигналы. Вот недавно появилась статистика, была опубликована, что продажи автомобилей в России резко упали. Обычно такие показатели говорят о том, что как бы штурм надвигается и нас ждут впереди трудные времена. Пока что, если смотреть как бы на другие показатели, уровень безработицы и так далее, картина еще, можно так сказать, не совсем мрачная, но она постепенно ухудшается.
Хочу вернуться к моему интервью с Андерсом Аслундом. Но вот интересно то, что несмотря на все вот эти проблемы, все-таки, по крайней мере, со стороны выглядит так, будто бы Россия сумела пока продержаться гораздо лучше, чем многие предсказывали. У вас какое ощущение? Действительно ли санкции, вся эта ситуация, в общем, не так сильно ударила Россию?
Нет, наоборот. Я думаю, что с начала декабря мы видели очень большие колебания в российской экономике. Например, продажи автомобилей в феврале снизились на 38%. Зарплаты сейчас снижаются реально в январе на 8%. Это очень большие цифры. Мне кажется, что мы видим что-нибудь, что очень похоже на крах уже сейчас. Когда валютный курс падает наполовину, это крах. И это только начало. Намного хуже будет. Я ожидаю, что ВМП в этом году в России снижается больше, чем в 2009 году. И тогда ВМП снизилось на 8%. Я ожидаю, что будет спад в порядке 10% в этом году. Это действительно катастрофа, которую легко предвидеть, но правительство это не хочет признать.
Но вот они же обсуждали в начале марта какие-то антикризисные меры.
Да, но это полная ерунда. даже как 38 миллиардов долларов бейлаут для больших предприятий. Это просто выбросить деньги по неправильному пути, как они сделали тоже в 2009 году. Президент хочет повторить ошибки, которые он совершил в 2009 году. Это он сказал несколько раз, что он считает, что это была отличная политика, но в самом деле это была очень слабая политика.
Юрий Городниченко, вот вы говорите постепенное угасание, а Андерс Аслунд подозревает, что в действительности Россия уже оказалась в крайне тяжелой ситуации. Он прогнозирует 10% падение российской экономики, причем уже в этом году. Мало того, он говорит, что 50% обесценивание рубля – это признак краха экономики.
Ну, я не знаю, 10%, мне кажется, немножко радикально. 5% или что-то около того вполне по плечу российской экономики.
Крайне негативным прогнозом о возможном 10% падении российской экономики не согласен и Ричард Эриксон. Он считает, что у российских властей все же есть возможность предотвратить коллапс. Профессор, может экономическая активность в России в этом году упасть на 10%?
Нет, не думаю.
Почему?
За 5% может, а 10% это очень трудно представить себе, как люди до такого уровня перестанут работать, даже если не очень регулярно платить. Россия всегда может стать более закрытой к внешнему миру. Так что вести контроль над валютой не до того уровня, как было даже в 90-х, не говоря уже в советских временах. И при этом это было сделано в Восточной Азии в 2008-2009 годах. Таким образом они могут ограничить экономическую систему Российской Федерации, поддерживать деятельность внутри на собственной валюте более независимо. Не полностью, конечно, потому что они всегда будут продавать нефтегазовые продукты. Россия в данном моменте очень-очень открытая с финансовой точки зрения. Это было достижение первого срока, так сказать, Путина. Теперь можно поступать немножко назад.
Григорий Грушко, насколько я понимаю, вы ведь работаете в том числе и с состоятельными людьми из России. Какие у них ощущения относительно того, что происходит с российской экономикой? Что с ней может произойти? Какая информация доходит до вас, так сказать, из первоисточников?
Ощущение примерно 5-8% падения в России. Но возвращаясь к курсу рубля и обесцениванию рубля, господин Аслунд очень даже прав, потому что резко падающий рубль действительно не поможет России с экспортом нефти, потому что падающая цена нефти делает добычу нефти, в первую очередь в восточно-сибирских регионах, нерентабельной. Там стоимость добычи нефти порядка 60 до 80 долларов за баррель. То есть, когда нефть падает, естественно, ниже 60 долларов, то, естественно, добывать ее нет смысла, тем паче продавать, и дешевый рубль здесь не поможет. С другой стороны, дешевый рубль очень легко может привести к повышению учетных ставок. Мы это уже видели, когда посреди ночи ставка была поднята до 17%.
И что это означает?
Это означает рост инфляции, это означает, в конце концов, остановку всего более-менее нормального бизнеса в России, который не может занять денег уже на Западе и очень скоро внутри страны, потому что ставки, под которые будут одалживать деньги, реально слишком высоки.
Грегори, относительная стабильность рубля в последнее время выглядит большим достижением российских властей. С вашей точки зрения, действительно на этом уровне рубль покоится сейчас на сравнительно твердом фундаменте? Или россиянам стоит ожидать его нового падения?
Существует три основных фактора, и тут я немного готов поспорить с другими комментаторами, но существует три основных фактора, которые влияют на курс рубля на рынке. Один из них – это цена на нефть. Чем дешевле нефть, тем ниже рубль. Это очень просто. Вторым фактором, конечно же, являются военные авантюры Кремля в Украине. Война, которая была инспирирована Кремлем, и угрозы дальнейшей эскалации этой войны. Отсюда выходят возможные санкции и прочие вопросы. И третий фактор – это, собственно говоря, внутреннее состояние российской экономики. Если бы даже не было бы санкций, российская экономика уже шла вниз по своим, так сказать, внутренним причинам, которыми является клептократический режим и уникальный высокий уровень коррупции. Так что я не вижу ни одной причины, по которой бы либо российский рубль, либо российская экономика произвели на мир очень положительное впечатление в ближайший год.
Профессор Городниченко, что будет с рублем?
Ну, вот как Грегори сказал, есть три фактора: цены на нефть, война в Украине с Украиной. И третий фактор – это как бы внутреннее здоровье российской экономики само по себе. Ни один из этих факторов в ближайшее время, плюс санкции, не предвидит улучшения. Поэтому, мне кажется, рубль будет дальше падать.
Известно, что конкретные прогнозы в экономике – задача крайне неблагодарная. Тем не менее, я спросил авторитетного американского специалиста по российской экономике профессора Ричарда Эриксона, выглядит ли нынешний курс рубля по отношению к доллару, если можно так сказать, обоснованным, как об этом говорят российские власти.
Ну, порядка 60 рублей на доллар, наверное, реально некоторое время. Но это, конечно, зависит от того, как отходы, так сказать, дел в мире. А если санкции усугубляются, а если становится, так сказать, труднее продавать нефть, тогда рубль может упасть еще до 100 рублей или даже дальше этого. Если появляются трудности с продажи нефтегазовых ресурсов.
Вы считаете, есть вероятность введения ограничений на экспорт российского сырья?
Ну, процентов 15-20, скажем. Это невероятно, но все-таки может быть.
Юрий Городниченко, 100 рублей за доллар. Возможный вариант?
Я думаю, что вполне в диапазоне возможного.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Сильный доллар – новая беда России. Что стоит за самым резким скачком курса доллара за 12 лет? Могут ли развивающиеся страны пострадать от крепкого доллара? Далеко ли до финансового краха Кремля? Стала ли Россия за последний год бедной страной? Эти вопросы мы обсуждаем с экономистами Андерсом Аслундом, бывшим советником нескольких правительств, Ричардом Эриксоном, главой экономического факультета Университета Восточной Каролины, Юрием Городниченко, профессором Калифорнийского университета, и Грегори Грушко, управляющим директором американской финансовой фирмы HWA, ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Грегори Грушко, как низко может пасть рубль?
Ночная паника, следующий день паники. И, кстати, комментаторы объясняли тем, что Центральный банк не мог дозвониться до Путина. Вот еще один интересный фактор. Ручной механизм управления курсом валюты. То есть, если Путин что-то не скажет, ничего не произойдет. Интересно, но, наверное, все-таки не всегда так происходит. 100 вполне возможно. Почему? Маленький такой пример. Россия перегоняет большое количество танков через границу на Украину и так далее. То есть давайте предположим то, чего не хотелось бы предполагать, но возможную атаку весной против Мариуполя или какой-то другой территории Украины. Я могу себе представить легко и 100, и ниже.
Хорошо, если идти дальше в области предположений, Юрий, как вы считаете, возможно ли в России потрясения, сравнимые, скажем, с потрясениями 98-го года? Или с потрясениями ельцинской эпохи, когда россияне теряли, по-моему, несколько раз свои сбережения?
Ну, в 98-м году был дефолт на государственный долг России. Сейчас государственный долг у России намного меньше. И, в принципе, я не вижу как причин, почему правительство России объявит дефолт на свои долговые обязательства. То есть в этом плане меньше шансов повторения 98-го года. Но намного больше шансов того, что банковская система может завалиться. Потому что долговые обязательства в долларах намного больше сейчас, чем то, что было в 98-м году.
Вы сказали, много больше шансов. А можно это как-то в цифрах?
Ну, скажем так, я думаю, что вероятность того, что правительство России объявит дефолт, это приблизительно 10%. Это то, что можно сейчас посмотреть на рыночные ожидания, так называемый credit default swap. Они предсказывают, что вероятность дефолта 10%.
Ну, а вероятность краха банков и потери россиянами своих сбережений?
Ну, я думаю, как минимум в 2 раза больше, то есть процентов 20, может, больше.
Грегори, у вас есть свои оценки?
Потеря россиянами своих сбережений происходит уже сейчас. Инфляция порядка 18%. То есть цены растут, зарплаты в лучшем случае не растут, в худшем случае падают или людей увольняют. Естественно, это означает сокращение каких-либо сбережений, если такие сбережения вообще существовали когда-то.
Господа, Андерс Аслунд приводит удивительную цифру. За год валовой национальный продукт России в долларовом исчислении упал почти наполовину, говорит он. Если судить по этому показателю, из среднеразвитой страны Россия превратилась в страну отсталую. Что это такое, по-вашему? Малоозначающая игра с цифрами или кризис обнажил реальность? То есть Россия – бедная страна, которая в силу невероятного везения жила в течение последних 15 лет непосредством, жила, проедая нефть, дешевые кредиты. Юрий Городниченко.
Я полностью разделяю вашу точку зрения. То есть экономика росла только за счет дешевых кредитов и высоких цен на нефть. Если поставить вопрос так, какой российский продукт мы еще знаем, который очень популярен на Западе, кроме нефти и газа и каких-то других ресурсов? Какая там автомобиль какой-нибудь или компьютер? Возможно, вооружение, но это очень специфический продукт, и его можно легко очень ограничить, то есть тут нет огромного потенциала для роста.
Можно сказать, что россиянам необходимо готовиться к реальности, в которой они будут, в общем, жить в бедной стране с небольшими доходами?
Да.
Григорий Грушко, ваша точка зрения?
Знаете, мне это напомнило, в 2000 году я выступал на конференции в Лондоне, которая называлась «Россия-2000». И в конце моего выступления несколько американских инвесторов, которые были на конференции, начали задавать вопросы. А почему российские компании не публикуют ежеквартальные отчеты, как в Америке? А почему они не делают чего-то еще, чего, как в Англии, или чего-то еще, как в Германии? И, в общем-то, мой ответ был очень простой. А почему вы сравниваете Россию с Америкой, Германией, Англией? Почему вы не сравниваете Россию, уж простите бога ради, с Зимбабве? Так вот сейчас я бы попробовал бы сравнить Россию, опять-таки, со странами, которые очень похожи на нее, типа Нигерия, типа Венесуэла, страны, которые живут только с продажи своих нефти и газа и в то же время страдают от гигантского уровня коррупции. Вряд ли кто-то назовет Нигерию или Венесуэлу богатой страной. Они точно бедные страны. Я бы даже попробовал бы сказать, что Россия, в общем-то, и не становилась богатой страной за последние 15 лет Путина у власти. То, что мы видим в Москве, в Питере, там, знаете, шикарные лимузины, новые телефоны и так далее, это картинка.
Григорий, но я все-таки полагаю, что существуют более объективные оценки богатства народа, в том числе доходы.
Объективные оценки, будь тот же валовый продукт и так далее, что мы берем? Берем какую-то большую цифру и делим ее на население. Но это не означает, а, собственно говоря, правильные оценки. Давайте посмотрим следующее. В России в 2013 году Credit Suisse насчитал 110 миллиардеров. В следующем году цифра упала на порядка 20. Тем не менее, эта группа людей контролирует 40% всего денежного продукта в стране. В то время как средняя цифра по миру, миллиардеры в мире контролируют порядка 1%. Степень неравенства, степень того, что есть сверхбогатые люди и очень бедные, это очень важный фактор и не всегда учитывается, когда говорят о России.
Вернемся от общего к конкретному. Доктор Аслунд, какова все-таки вероятность действительно реального краха? Деньги заканчиваются, скажем, резервного фонда. Что будет?
Если россияне окончат войну в Восточной Украине, дальше финансовые санкции идут, и тогда резервы кончатся в следующем году или раньше. Ну, тогда настоящий крах.
А, профессор Эриксон, стоит ли россиянам быть готовым, скажем, к потере сбережений, как это случалось в 90-х годах не однажды?
Ну, этого я не вижу в ближайший год, скажем, или 18 месяцев. Дальше все возможно. Может быть, волнение населения от падения реального уровня жизни, а массовые демонстрации, столкновения. Я не думаю, что это очень вероятно, но все, в принципе, может быть.
Юрий Городниченко, и все-таки какой запас финансовой прочности у российских властей? Скажите нам, надолго ли им хватит денег, чтобы предотвратить коллапс, который, как подозревает профессор Эриксон, может привести к массовым выступлениям протеста?
Мне кажется, до конца года денег точно хватит. Тут все зависит от, можем так сказать, панических настроений. Деньги могут закончиться и через неделю, через месяц, если возникнет паника. А может и 3 года протянуть. Если бы вот эскалация, допустим, наступ,
Грегори.
Я согласен с Юрием. Конечно, есть еще другие факторы, там, такие метеориты, которые могут упасть и так далее и тому подобное. Это может произойти, но вряд ли это произойдет очень скоро.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Сильный доллар – новая беда России. Что стоит за самым резким скачком курса доллара за 12 лет? Могут ли развивающиеся страны пострадать от крепкого доллара? Стала ли Россия за последний год бедной страной? В передаче участвовали экономисты Андерс Аслунд, сотрудник Института имени Питерсона в Вашингтоне, Ричард Эриксон, глава экономического факультета Университета Восточной Каролины, Юрий Городниченко, профессор Калифорнийского университета, и Грегори Грушко, управляющий директор американской финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин. Oh,